Категорически с Гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех на канале «Спутник на русском». Меня зовут Павел Антонов, а это программа «Категорически с Гоблином». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я приветствую вас.
Павел, категорически.
Дмитрий Юрьевич, на этой неделе Владимир Владимирович несколько раз подавал месседжи Западу о том, что дословно Западу пора перестать валять дурака и ждать, пока мы рухнем. Этого не случится. Еще одно послание было: Россия своего не отдаст. Вот что все должны понять. Единственным гарантом суверенитета Украины всегда была Россия. И вспомнил Владимир Путин, что в советское время еще Запад работал и с пятой колонной, и с террористическими международными организациями, сепаратистами, но конкретно еще во время Советского Союза особый упор до развала на растягивание республик тогда еще Советского Союза Запад делал именно на Украину. На ваш взгляд, услышал ли и услышит ли Запад вот эти месседжи от Владимира Путина?
Ну, конечно, слышат. Они внимательнейшим образом слушают все, что он говорит. Но вопрос-то, на мой взгляд, в другом. Какая будет реакция? Ну вот, увидели, экономика не развалилась. И это раз от этих рестрикций, которые на нас накладывают. Возмущенные толпы народа на улице не выбежали свергать власть. Это два. Что делать-то? Ну, как я понимаю, Владимир Владимирович предлагает договариваться. Давайте уже прекратим стрелять, сядем и будем договариваться. Вам понятно, что произошло. Нам тоже понятно, что произошло. Давайте как-то вот уже сядем и поговорим. Но лично я не вижу у них никаких вообще подвижек к тому, чтобы решать переговорами. Изначально не видно, не видно и сейчас. То есть, вот эти вот абсолютно дурные поставки оружия, это было зачем вообще? То есть, ну, это даже если уж там совсем далеко зайти, когда гражданин Обама публично заявил, что российская экономика порвана в клочья, возникает вопрос сразу: гражданин Обама, а кто вам такое сказал? А сказала такое, по всей видимости, разведка. А может ли разведка подобные вещи говорить? Ну, она может их говорить только тогда, когда ей приказано сказать именно вот это. Не то, что на самом деле, а сказать то, что требует президент Соединенных Штатов. Ну, сказали. Дальше что? Это как-то влияет на ситуацию в России? Нет. А правильно понимаю, что ваше руководство может принимать политические решения на основе какой-то выдуманной ерунды. Ну да, вот теперь вот так устроено. А мы никого не слушаем. Мы считаем, что мы действуем правильно, а ни разведку, ни военных, мы никого вообще слушать не будем. Я сказал вот так, и значит вот так. Ну, это глупость какая-то. А при этом, обратите внимание, никаких телодвижений на Западе не происходит. В плане, давайте сядем за стол и начнем разговаривать. Нет. Мы будем продолжать поддерживать Украину. Вот сейчас вот из Америки мы денег не дадим, но это только потому, что деньги будем давать из Европы. Ну, разве звучат какие-то там призывы сесть за стол переговоров? Нет, ничего нет. Поэтому то, что они слушают, ну да, слушают. А решения какие принимают? А никакие. Вот как сказали из Вашингтона делать, так все и делают. Лично я никаких подвижек в этом плане не наблюдаю. Мне кажется, что для них должно произойти что-то ужасающее. Вот что-то ужасающее. То есть, по всей видимости, должен рухнуть украинский фронт. Всех должны погнать там каленой метлой. Вот тогда, может быть, в голове что-то зашевелится. Да и то, как мне кажется, очень вряд ли. То там вопли из Бельгии, а мы вот готовимся воевать с Россией. Надо же, какая отважная страна Бельгия. Воевать с Россией – это не негров в Конго убивать десятками миллионов. Нет, это несколько другое. А они, посмотрите, какие отважные. Они там какие-то обсуждения насчет выпуска военной техники, выпуска боеприпасов. Экономика корчится в кризисе, а они, понимаешь, там танки планируют выпускать. Ну, посмотрим. Посмотрим, что и как получится. Но, повторюсь, они абсолютно недоговороспособные вообще. Ни малейшего желания у них нет с нами договариваться.
Сергей Шойгу озвучил цифры потерь в ВСУ и с начала специальной военной операции, но вот говоря о том, что что-то должно катастрофическое произойти, я так понимаю, 159 тысяч военнослужащих – это для Украины не катастрофа. То есть я так понимаю, что это просто, скажем так, ну, ежедневные потери, которые составляют, по данным даже главы немецкой Евродефенс, 800 человек в сутки. То есть это для них не катастрофа.
Это не катастрофа для продажного руководства Украины. Вот им плевать на жизни украинцев. Им главное нахапать денег с Запада, выволочь на зарубежные счета, убежать с этой самой Украины и прекрасно себя чувствовать. На то, что украинцев убивают, это, блин, да никому никакого дела нет. Ни руководству Украины, ни руководству западных стран. Ну, по 1000 в день, да. Это я не устану напоминать. За 10 лет войны в Афганистане, 10 лет войны, Советский Союз убитыми потерял примерно 15 тысяч человек за 10 лет. То есть это по 1500 советских военнослужащих в год. Какой тогда крик стоял? Мы прекрасно помним, как с Запада давали деньги какой-нибудь Алексеевич, чтобы она писала книжки а-ля «Цинковые мальчики». Национальная трагедия, понимаете, вот эти вот 15 тысяч убитых, парни жизни отдали ради того, чтобы американцев в Афганистане не было и чтобы наши южные границы были в безопасности. Национальная трагедия, представляете, мальчиков отправили на убой. А тут что? А тут, значит, за 2 дня получается. Ну, если по 1000, ну, это вообще, я не знаю, у меня просто слов нет. 2 недели, вот вам 10 лет войны в Афганистане. Людей они не жалеют абсолютно. И вообще плевать на потери. Вот как тут недавно обсуждали про эти крынки, где они там ежедневно какие-то десанты переправляют через Днепр, их ликвидируют, они опять переправляют, опять ликвидируют. Это что, имеет какой-то смысл с военной точки зрения? С военной точки зрения на правом берегу Днепра должен быть сосредоточен здоровенный кулак в рамках, и, так сказать, в рамках наступления, форсирование Днепра, захват плацдарма и огромными массами двинулись войска. А тут что происходит? Каждый день приплывает там по 5, по 10 лодок, высадили, всех из минометов порешили, на следующий день опять 10 лодок. А зачем это? Какой военный смысл это имеет? Никакого, абсолютно, абсолютно никакого. Ну и если с Запада перестанут поставлять боеприпасы и вооружение, ну, по-моему, конфликт закончится в течение недели. Как-то так.
Ну да, здесь Зеленский заявил о том, что Залужный и военное командование попросили его мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. Но такое решение будет стоить Киеву порядка 13 с лишним миллиардов долларов. Я так понимаю, что эти миллиарды не хочет Зеленский тратить в эту мобилизацию. То есть я так понимаю, что все-таки будет отлов по спортивным залам. Вот то, что у них последнее новшество пошло. Причем мне понравилось, что в спортивных залах могут повестки выручать только с разрешения хозяина этого спортивного зала, на что ребята в Телеграме задались вопрос, а не получит ли мгновенно первый же хозяин такую повестку, если попробует отказать этим вот ловцам.
Ну, тут что интересно с моей точки зрения, тут же Зеленский устроил пресс-конференцию, поглядев на успех Владимира Владимировича, которого вся планета слушает. Ну, и эта обезьяна тоже. Дай-ка я скопирую. Посмотрите, я ничуть не хуже. Да? Тут речь-то не про то, что ты хуже, лучше. Ты что расскажешь-то? Ну, и принялся рассказывать, что Российская Федерация никаких успехов не добилась. Так, пардон, а зачем тогда мобилизацию, очередную волну мобилизации проводите? Вопрос примитивный. Солдаты закончились. Все, у вас нет больше ничего, кроме жизней человеческих, которые вы уничтожаете. И тут и интересно другое. Оказывается, там прекрасно функционируют спортивные залы, фитнес-комплексы и прочее, где половозрелые мужики призывного возраста упражняются. Вот для меня как-то странно. То есть страна воюет, и у вас все плохо, вы так рассказываете. Но люди ходят в фитнес-центры и там развлекаются. А они у вас где-нибудь работают, эти люди, что вы их ловите по спортзалам? Они где-нибудь работают? Я могу поделиться, кстати, уже неоднократно рассказывал. Ну вот в Советском Союзе призыв на какие-нибудь военные сборы, на сборы, не на войну, был организован несколько не так. Вот я рабочий, например, я в цеху, у меня станок, я там токарь, точу что-нибудь. Подходит мастер участка, говорит: «Дима, иди, тебя в кадры вызывают». Я иду в кадры, прихожу. Там сидят люди из военкомата. И мне повестку с красной полосой сразу раз, распишись. В Советском Союзе за беготню от подобных мероприятий тупо уголовная ответственность была. Ну, расписался, дальше иди домой, бери сидр, в него пару кальсон, кружку, ложку и добро пожаловать на призывной пункт, оцепленный милицией, откуда ты никуда не денешься. Там это все, ну, с одной стороны, никто особо-то и не бегал, это раз. Но с другой стороны, все понимали, что возможности убежать быть не должно. А тут какой-то бред вообще. То они их на улице сетями ловят, то они в спортзалах там кого-то выщемляют. А что, у вас точно никто не работает? На рабочем месте никого нет. Нельзя вот так вот прийти, дать повестку, и чтобы человек никуда не убег. А тут другое пишут, что у них по 6 тысяч человек в день через границу перебегает. Я, кстати, еще до начала специальной военной операции во всех своих роликах тамошних граждан призывал: «Бегите, бегите с Украины, вас убьют. Ничем хорошим это для вас не кончится. Вам повезет еще, если оторвет руки, ноги, вы останетесь живы. Бегите». Ну вот, видите, теперь до кого-то там начинает доходить. Ну, я так понимаю, если они официально говорят, что бежит по 6 тысяч человек в день, ну, они не могут это прекратить. А это много, между прочим. Если 1000 убивают, а 6 убегает, много. Уже там этот, как его, этот Умеров, надо бы как-то их вылавливать в Европах, вы знаете. Надо бы там давать им повестки, и чтобы их тут это эшелонами на Украину. Ну, призыв правильный, безусловно, правильный. Всех надо эшелонами на Украину. Но непонятно, они же, например, в Германии, они же беженцы, у них статус есть, они беженцы. То есть люди убежали от войны. И в Германии их юридически невозможно начать ловить сетями и отправлять на Украину воевать. Ну, тогда всех это африканцев по всей Европе тоже надо выловить и эшелонами обратно в Африку. Вы же это, давайте домой. Ну, выглядит все это ужасно. То, что все эти там залужные с какими-то предложениями выступают. А что вы сделать-то можете? Там тоже вот заметку только сегодня читал о ремонте западных гаубиц, что они не приспособлены к ведению огня с такой интенсивностью, вот как это происходит на Украине. Западные гаубицы, они просто так не могут стрелять. В первую очередь в орудии изнашивается ствол. Замена ствола в французской или немецкой гаубице, я уж забыл, 900 тысяч евро. То есть это, надо понимать, одна гаубица стоит дороже 1 000 000 евро. Там кроме ствола еще чего-то есть. Ну, где они собираются деньги на это брать? Это только на ремонт, не говоря уже о выпуске новых. Это только на ремонт. Где вы деньги собираетесь брать? Где у вас ремонтные мастерские? Где специалисты, которые в этих ремонтных мастерских работают? Чьи это специалисты? Неужели украинские? Кто за это платить будет этим самым специалистам? Ну, в общем, какая-то фантасмагория, на мой взгляд. А граждане Запада тихо-тихо от этого дела удаляются. Ну, не получилось. Знаете, как в анекдоте, когда сидит пьяная компания за столом, к ним официант подходит: «Вот ваш чек». Гражданин нетрезвым взглядом смотрит: «Вообще, как это у вас так получилось?» «Ну, значит, не получилось». Вот и здесь то же самое абсолютно. «Значит, не получилось. Давайте дальше сами». Круто. Вот это кидок. Вот это я понимаю, да.
Вот то, что по 6 тысяч в день бегут, это ладно. Здесь депутат правящей партии «Слуга народа» озвучила данные опроса. Ну, правда, не знаю, насколько они, так сказать, полностью соответствует действительности, но опрос украинских мужчин в соцсетях показал, 74% мужчин на Украине готовы отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации. И часть народа готова, ну, к смене пола в паспорте, это еще ладно, но вот реально представитель их погранслужбы заявил о том, что украинец сменил пол, чтобы сбежать в Евросоюз от мобилизации уже в реальности, хирургическим путем, а не просто на бумажке. То есть вот этот вот факт, да, то есть 74% не патриоты, мягко скажем.
Ну, я бы сказал по-другому. Взрыв патриотизма тогда, когда государство кого-то побеждает. Тут, безусловно, взрыв. Когда проигрывает, то накал патриотизма резко падает, очень резко. Ну, а тут что? Они, я так понимаю, это не совсем про патриотизм, это про то, что люди просто жить хотят. Они понимают, что их убьют. И технология членовредительства, когда там прострелить себе руку, ногу, там вколоть керосина куда-нибудь под кожу, чтобы гангрену изобразить, лишиться конечности, но остаться живым. Или как Александр Исаевич Солженицын писать письма, которые проходят военную цензуру, чтобы его посадили и отправили от войны подальше. Тоже удачно получается. Но новое время, новые способы. Вот люди уже готовы пол сменить. Ну, смешно, с одной стороны. С другой стороны, жить-то хочется.
Вы упомянули, кстати, Умерова, который там западным СМИ рассказал, как ловить на этих живущих в Германии, в частности, 25-60-летних мужиков. Они, оказывается, сами должны являться на вербовочные пункты, иначе они будут наказаны. Правда, каким образом они, он сам еще не понимает, но самое интересное, что коллеги, причем, по-моему, даже украинские, раскопали, что у самого Умерова трое его детей и жена живут благополучно в Штатах. Дочка там родилась и уже имеет по рождению штатовское гражданство, но вроде бы как и остальные члены семьи его уже имеют штатовское гражданство. Там, правда, сегодня украинские телеграм-каналы пытались это все дело представить как фейк, но, честно говоря, вот я понимаю, что, ну, часть правды это хотя бы то, что жена, дети и так далее, все благополучно в Штатах.
Ну, в общем-то, а что тут удивительного? Если мы на себя посмотрим, увидим примерно то же самое. Если свою кровиночку где-нибудь учить, где? Понятно, в Лондоне, в старейших британских школах, только там нормальное образование. В какой-нибудь Сорбонне, в США, еще где-то. Ну, с одной стороны, ну, это же свободное общество, и ты действительно имеешь право учиться где хочешь, ездить куда хочешь, чё не так-то. А с другой стороны, получается, что можешь, да, безусловно, только денег у тебя нет. А у кого деньги есть? А деньги есть у богатых людей. А где эти богатые люди? О, оказывается, это самые верхние чиновники. Вот гражданин Умеров. Это же, ну, мы ж должны понимать, на мой взгляд, это ж не какие-то там коммуняки-большевики, где дети тогдашних руководителей а-ля Василий Сталин воевали на фронте без затей. И я не знаю, там даже речи не могло быть о том, чтобы Вася Сталин поехал куда-нибудь в Англию учиться, жить или еще что-то. Такого не может быть просто. Ну, так они же не такие, поэтому детишки пристроены куда надо. Странно, что про это вспоминают только сейчас. А так, а да, а давайте поинтересуемся, где у вас есть недвижимость, вот, дорогие эти украинские правители. Неужели в Майами где-нибудь, или, не знаю, там в Нью-Йорке какие-то квартиры? Ух ты, как интересно. А где вы деньги взяли, работая на государственных должностях? А сколько это стоит? А давайте сверим, сколько вы получаете и сколько вы тратите. Нет такого, да? Ну, тут сокрушаться, на мой взгляд, бесполезно. Все дружно хотели капитализма, а он устроен вот так. Представляете, какое безобразие. Обидно, конечно, обидно, когда ваши дети отправятся на фронт, а дети Умерова отправятся в Соединенные Штаты Америки и будут там там себя прекрасно чувствовать. Но, очевидно, именно за это все эти чубаты скакали на Майдане, а теперь наслаждаются результатом.
Исторический день, историческим моментом назвал министр обороны Германии Писториус день, когда Берлин подписал с Вильнюсом соглашение о размещении немецких войск в границе с Россией. На мой взгляд, очень примечательно о том, что подписано это было соглашение в день, когда Гитлер подписал в 1940 году план Барбаросса. Но вот не успели подписать это соглашение, как Шпигель пишет о том, что у Литвы-то, оказывается, нет денег на содержание немецких военных. Если они думают, что они будут оплачивать только военную инфраструктуру и то пропорционально, то они очень ошибаются. А в то же время в литовских правительственных кругах скрытно высказываются опасения по поводу финансирования в связи с размещением немецкой бригады в Литве. Особое неудовольствие у литовских чиновников вызвало то, что стандарты содержания немецких солдат намного выше, чем литовских. Соответственно, на немецких тратить надо будет денег гораздо больше, чем на своих собственных. Вот на ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, насколько вот этот показательный момент, вот мне очень понравился, что это вот в день, когда был подписан план Барбаросса, и мы помним, что ровно через год этот план был разбит под Москвой контрнаступлением, когда там тысячами, точно так же, как сейчас на Украине, тысячами гибли фашисты от наших орудий.
Ну, это тоже некий знак, посыл, так сказать. Вот вам, видите? Тут Барбаросса, а здесь вот мы опять дранг нах Остен осуществляем. Был же хороший исторический пример, когда по окончанию Первой мировой в Винсенском лесу подписывали договор в вагончике железнодорожном. Когда там, я уж не помню, кто из тогдашних относительно больших граждан сказал, что это не мирный договор, это перемирие на 20 лет. Через 20 лет война продолжится, потому что она не достигла результатов. Ну, то же самое и тут. Тогда не до... А потом, обращаю внимание, когда Гитлер захватил Германию, он заставил притащить этот вагон и в нем подписать французскую капитуляцию. Ну, прям вот говорящие события. Ну, так и тут. А давайте-ка мы в день, так сказать, принятия плана Барбаросса, вот, посмотрите, русские, в тот раз вас не добили. Добьем вы этот. Это тоже, кстати, к вопросу, слышат они Владимира Владимировича или нет. Вот. Ну, военные базы, ну, тут мне немножко непонятно. То есть, по-моему, когда американцы располагают военные базы, они за это платят, за свои военные базы. Вокруг базы немедленно, за то, что база находится там условно на японской земле, они платят. И вокруг базы мгновенно образуется инфраструктура. Там кафе, кабаки, магазины, публичные дома. Ну, как это на Западе принято. Весь, так сказать, комплекс услуг для американских солдат. И местное население на этом зарабатывает очень серьезные деньги. Вон поляки, помните, не так давно просили американцев, расположите у нас военную базу. Но при этом, да, они говорили, поляки, что они готовы потратить чуть ли там не 4 миллиарда евро на эту самую базу. Ну, одно дело Польша, другое дело Литва. Литва совсем маленькая, денег в ней тупо нет по любым меркам, не только по европейским. Если они в это должны вкладываться, в строительство и поддержку этой немецкой военной базы, ну, я не знаю, откуда у них деньги-то. Плюс для них удивительно, что немецкие сартам, кто бы мог подумать, оказывается, страны разные, оказывается, уровень благосостояния в странах разный. Не так, что вот такая вот микроскопическая Литва имеет столько же прав, а самое главное денег, что и вот такая вот Германия. Нет, оказывается, не так. Оказывается, ваш уровень жизни, он вот для вас, для Литвы. А в Германии уровень жизни, он для немцев. И такой же должен быть за кордоном, и вы его будете обеспечивать. И это мне напоминает, как у Хаджи Насреддина басня про то, как правитель для того, чтобы изничтожить какой-нибудь этот аул Кишлак, ставил на постой слона, чтобы эта деревня кормила слона, и деревни кранты, потому что невозможно физически слона прокормить. Ну, так и тут. Ничего из этого хорошего не получится. Но знак, повторюсь, тревожный. С одной стороны, там какая-то Бельгия отчаянно хочет с нами воевать. С другой стороны, Федеративная Республика Германия двигает войска. То есть это... А почему так происходит? А потому что они считают, что вот так ловко втянули Россию в так называемые конвенциональные военные действия, где ядерным оружием никто не пользуется, ни тактическим, ни стратегическим. А значит, можно с ядерной державой вот так вот воевать. А значит, если собрать все силы НАТО в кулак, а объединенные войска НАТО, они гораздо больше, чем войска Российской Федерации, то можно победить. Можно победить. И тут, соответственно, ну я не знаю, надо как-то доносить до западных партнеров, что они получат по сусалам, безо всяких вообще размышлений, раздумий, что будет применено ядерное оружие, и не будет у вас никакой победы. И при вашей плотности населения, ну, вам там не поздоровится очень сильно. Они, на мой взгляд, этого не боятся. А так быть не должно. Бояться должны.
Ну, вот, на мой взгляд, показательно все-таки, что даже в странах Балтии, которые вот активно просто тут тянут к себе войска, до них доходят. Блумберг написал, в странах Прибалтики растут сомнения, будут ли США рисковать своими силами ради них. Балтийские чиновники считают, что войска России не будут разгромлены на Украине, а населению Литвы, Латвии и Эстонии надо быть готовым к конфликту на их территории. Несмотря на заверения президента Байдена, все чаще звучат вопросы насчет того, будут ли США и другие союзники рисковать своими войсками, чтобы встать на защиту крохотных стран, которые когда-то были частью Советского Союза, отмечает агентство. Вот, на мой взгляд, уже как бы и в этих странах доходит до них, что вот это бряцание оружием на границах с Россией ничем хорошим уже для них не закончится.
Да там даже, мне так кажется, что это все несколько глубже. То есть, вот это вот то, что вы говорите, это ну, 2 года назад должно было дойти. То есть, первое, о чем должны были все задуматься, а кто следующий? То, что с Украиной будет, это, в общем-то, понятно и очевидно. Вопрос, кто следующий? Ну, а дальше давайте нырнем в глубину. А где обитают самые русофобские, самые вот, националистически настроенные режимы. Ну, как раз в Прибалтике, да. Чествование нацистов, марши легионов СС и прочее, да. И, приготовьтесь, угнетение русского населения, русского и русскоязычного. Вам не приходит в голову, дорогие прибалтийские друзья, что за это придется отвечать? Ну вот, пришло осознание, вот уже заерзали. И говорят-то они... Обратите внимание, это же члены НАТО, эти прибалтийские республики. А как же ваша там 5-я статья? Если вам уже очевидно, что за вас никто впрягаться не будет, как же ваша 5-я статья? Приготовьтесь, друзья. Вас кинут точно так же, как кинули Украину. И очень сильно повезет, если на вашей территории не будет боевых действий. Если ума хватит сразу садиться за стол переговоров и сразу вот придя в чувство, давайте дружить. Территориальную целостность всех этих мегаобразований типа Украина, Прибалтика и прочее, Кавказ, Средняя Азия, неважно где, все, что было советским, территориальную целостность этих образований может обеспечить только Российская Федерация, никто другой. Кто-то другой может захотеть там что-то сломать, изничтожить, перессорить, заставить воевать. Это они могут, да. А вот обеспечить мир, спокойствие и порядок может только Российская Федерация. К сожалению, доходит это очень и очень медленно. И все это оплачивается людской кровью. Увы.
Вы правильно упомянули о том, что самые антироссийские страны сейчас это страны Балтии. И вот глава управления по делам миграции Латвии заявила о том, что власти Латвии депортируют из страны более 1000 граждан России. Ну, вот граждан России не знаю, там, насколько у них там есть гражданство. Я так понимаю, что все-таки граждан и уже наш МИД подтвердил, что надо быть готовым к возможным высылкам, и ведомствам и регионам дано поручение подготовиться к решению вопросов по их размещению и трудоустройству. Но это вот касается граждан России, насколько я все-таки понимаю. Не пойдут ли они, вот, как вы уже упомянули, и против русскоязычного населения со своими паспортами, пусть там кто-то с гражданскими, кто-то с алиеновскими, да, с чужеродными там негражданами и так далее. Вот смогут ли они пойти и на такой шаг?
Конечно, смогут. Поступит команда из Вашингтона и будут делать, что приказано, то есть не задумываясь. Но, повторюсь, на их месте уже самим надо думать, руководству этим гауляйтерам местным, уже самим пора задуматься, куда вы поедете, где вы будете жить и как бы там трудоустроиться. Вот, потому что долго вот это издевательство над русским населением продолжаться не может.
Соседние эстонцы должны уметь прожить трое суток без света. И это не подготовка к войне с Россией, это, так сказать, последствия природных катаклизмов, когда в Эстонии вырубают, просто обрывают эти все провода и так далее. Но вот такую идею предложил глава компании, которая обеспечивает электричеством всю Эстонию. Но вот меня в этой ситуации удивляет другое. То есть для того, чтобы эти все электропровода положить под землю, чтобы не было вот этих обрывов, Эстонии нужно где-то порядка, как они прикинули, 2-3 миллиарда евро. На этих денег в бюджете страны нет, но зато эти же там 2-3 миллиарда евро, ну, наверное, все-таки поменьше, есть для помощи, так сказать, братской Украине. Вот готовы ли эстонцы 3 дня жить без света, центрального отопления и воды, как вы считаете, Дмитрий Юрьевич?
Я когда-то давно, в начале 2000-х, заехал в демократическую Францию, долго по ней болтался там неделями. И вот мне там бросилось в глаза, что у них нет столбов с электрическими проводами, линий электропередач. Говорю, а где? А зарыто. А зачем? Му, природные катаклизмы, там ветер дует, еще чего-то. Зарыли. Я говорю, это очень дорого. Очень дорого. Но вот если что-то рухнет, обломается, порвется, то это вот правильное решение. Но обратите внимание, каких это стоит денег. То есть, если в маленькой Эстонии вот столько, то в большой Франции это вообще тусклый свет. Богатая страна может себе позволить. У нас, кстати, тоже такого нет, чтобы вот массово все закопали. А хотелось бы. Вот обрывы линий электропередач, они вредные. Особенно, когда стихийные бедствия всякие. Ну, а чего хотят эстонцы? Кто их спрашивает-то? Это ж типичный образчик работы так называемой демократии. Вы никаких решений, которые действительно имеют значение и на что-то влияют, не принимаете и принимать не можете. Все решения примут за вас. Скажут выключить вам на неделю. Выключат. Я, кстати, не совсем понимаю, откуда они электричество берут. Скорее всего, от нас. Поскольку вся эта система энергораспределения по Советскому Союзу, она же оттуда, и своих атомных электростанций, если я правильно помню, у них нет. Строили в Литве Игналинскую станцию, но заморозили, естественно, потому что она адски зловредная, русская атомная электростанция. Не надо. Помните, какие истерики были, когда в Белоруссии построили атомную электростанцию? Нет, мы не будем покупать это электричество. Ну, правильно, решайте. Эстонцы должны, как покорное стадо баранов, идти на бойню. А гауляйтеры определят, что им будут. Захотят, будут жить со светом. Захотят, будут жить без света. А деньги отправят на Украину. Потому вот они там сгорят, эти деньги, в виде там танков, пушек, солдат, сгорят эти деньги, а потом русские войска дойдут и до Эстонии. Ну, какое вам дело? Вы-то кто такие, чтобы вас спрашивать о каких-то судьбоносных вещах? Отлично выглядит, настолько круто все обнажилось и стало понятно, как оно на Западе функционирует, что, по-моему, уже даже самым отбитым дуракам стало ясно.
Другой образец демократии. Вчера армянская комиссия по телевидению и радио лишила радио «Спутник Армении» эфира на месяц, ну, не напрямую, а она отозвала лицензию на 30 дней у ретранслятора местной радиостанции ТОСПА. Не понравилось местной комиссии в программе «Пятница» с Тиграном Кеосаяном, где он очень жестко прошелся по личности премьер-министра Пашиняна, и не понравилась им авторская программа экс-депутата Армана Абавяна «Абавян Тайм», где он, фактически цитируя решение правительства и так далее, казалось, распространял панику, основанную на непроверенных и недостоверных источниках, хотя он ссылался как раз-таки на высказывания государственных мужей. Как расцените такое действие, Дмитрий?
Ну, да, это типичный образчик свободы информации. Свободы слова и свободы информации. У нас кругом свобода слова и информация вся свободна. Только тебе мы говорить не разрешим. Это, как мы помним, успешно развивалось в Соединенных Штатах еще в начале там, 20-30-х годов, когда, глядя на успехи Советского Союза и попытки Советского Союза информационно воздействовать на другие страны, в Соединенных Штатах все это запрещено законом. То есть, как наши эти законы про иноагентов, они напрямую скопированы с законов Соединенных Штатов. Так вот, это произошло в 30-е годы прошлого века. То есть, 100 лет назад. Так, пацаны, а где же демократия, а где же свобода слова? А можно напомнить, как совсем недавно нашу Russia Today отовсюду выперли. Отовсюду вообще нет, вы не будете вещать на западные страны. Вот западные страны, они на вас вещать будут, потому что это свобода слова и против вашей ужасной тирании и диктатуры. А нам вы ничего рассказывать не будете. Почему? Потому что нельзя. Потому что вот так устроена западная демократия. Ложь, обман. А чего вы боитесь-то? Хотелось бы узнать. Ну, мне кажется, что в ряде аспектов, если есть некая проблема, вот если абстрагироваться, там, например, от какого-нибудь там голоса Америки, свободной Европы там, и вот этого. Вот. Но если есть в стране некая проблема, а тебе вот на пальцах показывают, она есть проблема. Вот мы озвучили это дело, вот осознали, что проблема есть. Дальше вот мы знаем, что она есть, давайте искать пути решения. Ну, это если по уму. И неважно, кто это скажет, там какой-то негодяй, иноагент или приличный человек из Государственной Думы. Нет никакой разницы. Вот проблему надо ликвидировать. Она есть, и ее надо решить. Нет, нет, это не проблема. Это у нас вот так устроено. Не ваше собачье дело, что мы тут нарушаем вообще все, что только можно. Затыкаем все каналы информационные, никому не даем раскрыть рта, а кто раскроет, вон как на Украине, эскадроны смерти просто и без затей. Сначала мы твоим детям руки-ноги поломаем, потом тебе башку проломим, а скорее всего ты просто исчезнешь. Был ты и нет тебя, другим урок, а ты заткнулся навсегда, вот и все. Ну вот, вот так вот оно и работает под крышей Соединенных Штатов Америки. Прекрасный пример, на мой взгляд, просто прекрасный.
На мой взгляд, не менее прекрасный момент пришел из самих Соединенных Штатов, где Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в местных праймериз для определения кандидата от республиканцев на президентских выборах следующего года. Причем Трамп заметил о том, что до него из избирательных бюллетеней исключали только Авраама Линкольна в 1860 году. И вслед за Колорадо еще сколько здесь, 16 американских штатов подали иски не допустить Трампа до выборов. Вот вы сейчас упоминали про демократию в США, но вот как можно оценить такой шаг демократии в кавычках США? Ну, казалось бы, да, нас это не очень-то должно касаться, но с другой стороны, того, кого выберут в следующем году в Штатах, будет в том числе и влиять на мировую политику, которая касается и в России в том числе.
Ну, это типичный пример. Закон как дышло, куда повернул, туда и вышло. Богатые люди, они могут вертеть этими законами, как захотят. Вот они, эти поправки-то, это какая там, 13-я, 14-я к Конституции США, они были приняты во времена гражданской войны, когда все вот эти вот попытки там мятежа и прочее, это выступление на стороне Великобритании. Ну, теперь ничего подобного нет. Трамп, он не выступает на стороне Великобритании. Подзуживал ли он там к штурму Капитолия? Ну, наверное, подзуживал. Только он был президентом Соединенных Штатов, а это как-то вступает в некую коллизию с тем, что говорят законодатели этих штатов. И как это решить, я не совсем понимаю. Я понимаю, как оно дальше развиваться будет. То есть они будут вот так вот вставлять палки в колеса Трампу, а Трамп будет возбуждать уголовные дела против сынка Байдена, против самого Байдена. Там полный порядок вообще. Там такого накопали уже, туши свет. Но в целом все это можно подвести, так сказать, некую черту библейской цитатой. Дом, разделившийся внутри себя, не устоит. И ничего хорошего Соединенным Штатам вот эта вот дурная совершенно возня не принесет. Может, скорее всего, привести к гражданской войне. Вот тут недавно хороший ролик был про гражданскую войну. Жалко, мы показать не можем. А то трейлер фильма, который выйдет по весне, очень хороший. К добру никакому все это не приведет.
По поводу богатых стран, тут садовник Боррель признал, что Евросоюз, да, как бы отказался от российских энергоносителей, но сменил одну зависимость на другую, и при этом заплатив еще экономическую цену. Но я так понимаю, что экономическая цена будет расти и расти, потому что растут цены на нефть. Цены на нефть растут из-за очередной горячей точки, которая может возникнуть в районе Персидского залива. Это Йемен, где хуситы атакуют западные танкеры с нефтью, причем, что показательно, российские танкеры спокойно следуют через Суэцкий канал, и никто их не трогает. Вот как думаете, Дмитрий Юрьевич, разгорится ли там еще очередная точка, горячая точка на карте планеты?
Я бы зашел немножко с другой стороны. Ее уверенно разжигают. Там есть такая страна Иран, которая не может воевать напрямую с Соединенными Штатами, но которая разработала толковую тактику. Это как у китайцев, знаете, такая тактика тысячи маленьких порезов. Когда тебя не трехгранным штыком насквозь, а бритовкой тут, 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 и вроде и не очень больно, и вроде что-то маленькое, а в итоге ты кровью истечешь. И Иран этим вдумчиво занимается. То есть, например, поставляет разведывательную информацию хуси, там, где там кто плывет, куда, чего, кого хватать. А хуситы, отважные пацаны, наживавшись там местной травы, вот с такими там этими за щекой, в резиновых тапках бегают, и обратите внимание, успешно совсем справляются. И нынешний шаг, это, так сказать, мы вот будем тут в кого-то пулять ракетами, захватывать что-то там, это первый шаг, так сказать. А потом, наверное, не сможем. И мы весь залив завалим минами, чтобы вообще никто не плавал. С криками так не доставайся же ты никому, вообще все перекроют. А что такое перекрытие? Этого, где он там, этот Бабель-Мандебский пролив или что-то там рядом. Если там прекратится движение через Суэц, ну, я не знаю, это вообще стопорнет там все и в Европе, и в Америке, и где угодно. Тут другой прекрасный аспект есть. Немедленно расцветет Северный морской путь, через который можно волочь все, там нет никаких хуситов, давай сюда. Ну, и нам это, естественно, на руку. А так что? Ну, это ж вы там 30 лет Соединенные Штаты на Ближнем Востоке действовали. Вот то, что сейчас происходит в секторе Газа, это результат действий этих баранов, которые вообще ничего не понимают. Везде, как слон в посудной лавке. Все крушат, ломают, портят, будет так, как мы сказали. Вы ж не понимаете ничего, абсолютно не понимаете. Ни как там устроено, ни как оно работает. За 30 лет ничего толком не сделали. В результате вот эти дикие совершенно действия Израиля, вашего лучшего друга, вот, пожалуйста, вот уже в этом самом Йемене уже каких-то там не то добровольцев, не то призывников уже собираются отправлять в сектор Газа. Ну, это только начало. Как там было? Как Леня Голубков говорил, Марина Сергеевна, это только начало. Всех только поздравить. А хуситы молодцы, отважные парни.
Ну что ж, на отважных парнях я предлагаю закончить нашу сегодняшнюю программу «Категорически с гоблином». Программу, в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Я считаю, что мы с вами тоже отважные хлопцы. Благодарю, Дмитрий Юрьевич, за очередную интересную
Спасибо, Павел,
программу. Да, и
спасибо.
до новых встреч на «Спутнике».
Спасибо, счастливо. Категорически с гоблином на спутник.